Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Власти Ливии провели масштабную операцию с применением огнестрельного оружия, стремясь разогнать демонстрацию в Триполи, где манифестанты требуют смещения лидера страны Муаммара Каддафи, правящего Ливии более 40 лет, сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира». По его данным, против демонстрантов применяется военная авиация. В ливийской столице выключена телефонная связь. В то же время ливийское государственное телевидение сообщает, что в стране действуют организованные диверсионные группы и призывает граждан сотрудничать с силами безопасности и полиции на всей территории страны. Сегодня президент Медведев поручил главе МЧС Шойгу и главе РЖД Якунину эвакуировать из Ливии российских граждан. Лидер ливийской революции полковник Каддафи, по некоторым данным, бежал из Ливии в Венесуэлу на фоне масштабных беспорядков в стране, но подтверждения этой информации пока нет, сообщил в понедельник глава британского МИДа Уильям Хейк. О том, устоит ли под натиском восставших режим Муаммара Каддафи, в нашей программе сегодня спорят Виталий Наумкин, директор Института Востоковедения Российской Академии Наук, Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, и Яков Кедми, израильский политик, бывший глава НАТИВ, одной из спецслужб. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Виталию Наумкину. Добрый вечер, Виталий Вячеславович. Чем вы объясняете столь жесткое обострение ситуации в Ливии?
Ну, было трудно предположить, что Ливия устоит после того, что произошло в соседнем Египте. Египет всегда захоперщик всего, что происходит в арабском мире. И это должно было произойти, тем более, что Каддафи долгожитель на арабском политическом олимпе, больше 40 лет. В стране гигантская безработица, 30% по оценкам. Страна, конечно, богатая. ВВП на душу населения 13 400 долларов. Но этого недостаточно, потому что все те же болезни, которые вызвали взрывы и в Тунисе, и в Египте, они есть в Ливии. Это и отсутствие вот этого вертикального лифта для образованной и полуобразованной молодежи, и безработица, и отсутствие возможности какого-то политического участия, и затхлость бюрократической системы, которая правит в стране несколько десятков лет с какими-то даже некоторыми выкрутасами, так сказать, то влево, то вправо. Ну и в стране еще есть такая особенность, как то, что 26% рабочей силы составляют гастарбайтеры, иностранцы, а люди местные не могут найти себе работу, туда идут беженцы в огромном количестве, иммигранты, мигранты незаконные и законные из других стран. И плюс страна разделена, это племенная страна, там традиционно есть два региона, это Киренайка, Триполитания, и есть кланы и племена, которые чувствуют себя обойденными, они когда-то были связаны еще с синусидским режимом, с королевским режимом, кстати, ну, не самый плохой на самом деле был, король был такой человек, в общем, честный, некоррумпированный. И, ну, не в этом дело в конечном счете, а в том, что эти все факторы, они здесь, безусловно, сыграли свою роль. Мы не знаем, насколько велика роль внешнего фактора, если ливийская позиция, исламская, светская, и в Лондоне она есть, и в некоторых арабских странах. Думаю, что ее роль не очень велика. Я думаю, склонен считать, что это все-таки комплекс внутренних факторов и общая усталость от вот этого режима, который просто вот слишком долго персонифицированно сидит и правит этой страной.
Вопрос Алексея Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
А в чем специфика вот этого политического режима, о котором сказал Виталий Вячеславович, который называется Джамахирия?
Собственно говоря, Виталий Вячеславович сам все и сказал, но поскольку было произнесено слово «джамахирия», тут, наверное, дать надо какое-то очень маленькое пояснение. Во-первых, в арабском языке такого слова нет. Есть слово «джумгур», которое означает «толпа». Есть слово «джамахир», которое означает «массы». А «джамахирия» – это некая массовость, что ли, или политическая массовость. Вот такой эвфемизм в свое время возник и как-то дожил до наших дней. И я помню очень хорошо, как над ним в свое время смеялись, потом к нему привыкли. Но все то, что вот Виталий сейчас перечислил, это настолько точно. Единственное, что тут можно добавить, что, во-первых, все-таки она состоит не из двух частей, а из трех, потому что есть еще Ифицан, это вот так сказать, там Сахара. Но от этого не легче, потому что это только добавляет проблемы к той ситуации, которая сейчас возникла. И вот я очень хорошо помню, когда вот только-только все это начиналось, я имею в виду там Тунис, Египет, зашли разговоры про Йемен, что он может развалиться на две части, то есть вернуться к той ситуации, которая была в 60-е и 70-е годы, когда был Южный Йемен, Северный Йемен. И я очень боюсь, что та ситуация, которая сейчас возникла, может создать какие-то предпосылки к тому, что Ливия тоже может развалиться. Во всяком случае, де-факто она может остаться, ну, наверное, уже не Джамахирии, потому что это просто неприлично будет звучать после Каддафи. Но вот де-факто, так сказать, там возникнут какие-то региональные центры власти, которые могут вполне конкурировать между собой. Ну, тут есть и политические амбиции, и племенные амбиции, и нефть очень много есть для этого предпосылок. Поэтому, как мне представляется, парадокс заключается в том, что падение режима Каддафи, а оно, видимо, неизбежно, я тоже с Виталием там полностью согласен, оно может привести к негативным последствиям не только для соседей Ливии, потому что зачем нужна вот такая, знаете ли, латентная гражданская война, она может начаться. Но это может еще и отразиться и на поставках нефти в Европу, ну и так далее, и так далее. А это уже, я бы сказал, проблема достаточно серьезная. Так что ничего неожиданного, по-моему, не произошло. Даже есть какой-то символ в том, что Ливия находится между Тунисом и Алжиром. Вот. А как будет дальше развиваться? Вы знаете, все-таки не будем забывать, что Ливия – это не Египет, где есть какие-то политические традиции, где есть какая-то политическая культура. Вот до Каддафи, до 69-го года, до 1 сентября, там был нормальный королевский сенусидский режим. Ну, можно, я бы даже сказал, такие провести аналогии с Персидским заливом Саудовской Аравии, хотя это, в общем, я бы сказал, достаточно проблематичные аналогии. Но тем не менее, и вот совсем недавно кто-то из наших экспертов написал, что там, где получается синтез традиции и модернизации, вот в том же Персидском заливе, там все относительно нормально. А где не получается, вот происходят печальные события. Вот, наверное, сам Ливия как раз то самое государство, хотя, конечно, Каддафи такой долгожитель, что, по-моему, он и Назарбаева обогнал, и Каримова, и всех прочих.
Вопрос Якову Кедми, израильскому политику. Как, по-вашему, грозит ли ситуация в Ливии новым витком дестабилизации в регионе?
Только одно уточнение. Я не политик, не израильский, я никакой политикой не занимаюсь, но интересуюсь. А в отношении того, что происходит, я думаю, большой угрозы от Ливии и района нет, как сказали предыдущие специалисты. Ливия не большое государство, и если только оно не будет под властью какой-нибудь агрессивной экстремальной группировки, религиозной или другой, она не имеет большого влияния, но за исключением, конечно, чисто нефтяного фактора. Ливия не влияла ни на что, пока она не проводила свою экспансионную политику с теми или иными элементами террора, то больше, то меньше, или на определенном этапе, когда Каддафи пытался создать ядерное оружие, и вовремя он это прекратил. А за исключением этого, небольшая страна на границе Африки, на границе африканской пустыни между Тунисом и Алжиром. Это все, что не можно сказать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. Ситуацию в Ливии обсуждаем с Виталием Наумкиным, директором Института востоковедения Российской Академии Наук, Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Федор Шилов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, внимательно следит за происходящим.
Непростая ситуация с сложилось для самого полковника Каддафи, для лидера ливийской революции, как он сам себя называет, и для его семьи, естественно, потому что там те же самые претензии, что и к Мубараку к нему предъявляют в части личного обогащения и семейного имущества и всего остального, и более того, это все более явно, чем в Египте. Даже мы могли это наблюдать вот в течение последних лет, как все это, в общем, довольно открыто показывается, как, что кому принадлежит и как используется эти газеты. Самое опасное здесь, это если мы все начнем себя вести опять по конъюнктуре, то есть учитывая то, что Ливия третий поставщик в мире углеводородов, и у каждого есть свои интересы здесь, у нас интересы добычи, у ряда европейских стран интересы в потреблении, у Соединенных Штатов там еще какие-то, и каждый начнет действовать разнобой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуации в Ливии обсуждаем с Виталием Наумкиным, директором Института Востоковедения Российской Академии Наук, Алексеем Малашенко, политологом, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Яковом Кедми, бывшим главой «Натив», одной из израильских спецслужб. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Все выступления на Ближнем Востоке, как правило, сейчас проходят под знаменем усиления демократии и апеллируются, в общем-то, к западным ценностям. То есть гласность, недаром интернет используется и так далее. Тем не менее, многие комментаторы говорят, что объективно, в общем-то, это выгодно исламистам, то есть братьям-мусульманам и так далее. И, скорее всего, в перспективе, вероятнее всего, они придут к власти. Вот как ваши гости объясняют это противоречие, что провозглашается ради изменения западной ценности, но, как правило, вроде говорят, что плоды этих эволюций достанутся религиозным деятелям. Спасибо.
Слово Виталию Наумкину.
На самом деле, плоды революции всегда достаются, как правило, не тем, кто их начинает делать, и не тем идеалистам, которые замышляют какие-то первые планы, но здесь не нужно, во-первых, пугаться исламистов, они бывают разные. Исламисты есть вполне умеренные, вполне, так сказать, нормальные. Все знают Турцию, все там бывали, многие отдыхали. Это страна, в которой правит партия исламской ориентации. Ничего страшного. По-моему, никто в Турции не видел такого, что там правит такая партия. Допустим, будет такая же партия править, в какой-то стране из одной из арабских стран, где были раньше такие мощные диктаторы, автократы, сидевшие там несколько десятков лет. А другое дело, если придут к власти радикалы, страшные какие-то экстремисты, среди экспертов сейчас господствует такая точка зрения, что их время, в общем-то, где-то подходит к концу, и во всяком случае в такой стране, как Ливия, о которой мы сейчас говорим, там нет никаких оснований пока считать, что к власти там могут прийти какие-то исламистские партии. Их просто нет. Такого мощного движения там нет. И как там сложится ситуация, вообще пока не ясно. В Египте, как мы видим, пока сохраняется режим, в общем-то, военный. Правят страной пока на переходный период военные, а что будет дальше, пока не ясно.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, не ожидал такого масштаба протестов в Ливии.
Режим Каддафи абсолютно ясно обречен. Режим перегнул палку, режим нарушил главное, пожалуй, табу. На своих нельзя набрасываться с помощью иностранцев. Каддафи ударил по собственному народу при помощи тунисцев, при помощи наемников из Африки. Его огромное счастье, если он уйдет живым. Мы не знаем, с какой скоростью распространяется революция. Мы знаем, что революция в Ливии оказалась гораздо более ожесточенной, гораздо более кровавой, гораздо более серьезными требованиями выступающих и с гораздо более серьезным уровнем защиты себя рушащегося режима, чем это было в Тунисе и в Египте. И это была колоссальная неожиданность. Но на сегодняшний день мы можем говорить о днях или неделях. Я не исключено, что если будет какой-то перерыв в эскалации событий, Каддафи может протянуть еще месяц-другой. А не исключено, что он действительно сбежал к Уго Чавесу в Венесуэлу, как об этом сообщили сегодня арабские электронные СМИ.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте. Добрый. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Правильно ли мы рассуждаем по поводу вот этих революций с точки зрения вот этих властей? Ведь все то, что мы говорим, это власть. Вот она неправильно себя вела. Вот Европа может пострадать от того, что, так сказать, что-то будет перебой с нефтью и так далее и тому подобное. Ведь надо все-таки подумать о миллионах людей, которые мучились. И с их точки зрения ни один человек ничего не говорит. Почему они выступили? Ведь они же страдали. Все эти ливийцы, все это йеменцы, все. Это же мучения таких народов. А мы все время рассуждаем, вот как повел себя один, как повел другой. Я понимаю, они хотят свою власть защитить. Они так рассуждают, что вот у нас такие были условия, что мы должны были так себя вести. Но ведь мы же, вот демократическая общественность, мы никогда на точку зрения народа не встаем.
Вопрос Алексея Малашенко. Как можно оценить вот народный характер этих революций в арабском мире?
Ну, характер действительно народный, потому что мы видим то, что раньше у нас еще в конце перестройки называли толпой, а на самом деле это выходит народ. Причем народ самый разнообразный, выходят самые разные люди, самые разные, я подчеркиваю. Причем мне такое ощущение, что в этом народе есть и представители, и элиты, и военных, и так далее. Другое дело, что все это выглядит по-разному. И вот тут действительно прозвучала мысль, а почему в Ливии вот так, а в Египте, так сказать, вроде потише, поспокойней. Потому что все-таки в Египте есть определенные политические традиции, есть определенная политическая культура. И культура эта, между прочим, под влиянием Европы, в частности англичан, формируется еще с XIX века. И думать, что все это вот так вот прошло незамечено, да нет, там были партии, там есть партии, которые действуют, я бы сказал, достаточно уверенно, несмотря на административный ресурс. То есть вот эта революция, она не то чтобы более умеренная, но она более взвешенная и более разумная. А Ливия там до Каддафи, да и после Каддафи, это было такое очень непростое полуплеменное общество, хотя и с чертами, так скажем, урбанизма, там несколько городов, Бенгази, Триполи, Сирт, Сипха и так далее. Но, тем не менее, это общество более консервативное и менее сдержанное. Еще один момент. Понимаете, какая вещь? Вот там ругали Мубарака, да, он такой авторитарист. Но, по-моему, ни разу никто не произнес слово «диктатор». А вот Муаммар Каддафи – это был такой типичный арабский диктатор со всеми вытекающими отсюда последствиями. И уровень той же свободы слова, печати, самовыражения, ну, конечно, не считая интернета, он, конечно, был совершенно другим. Он был намного ниже, чем в Египте или в Тунисе. Отсюда совершенно понятная ситуация. Чем меньше возможностей говорить, чем меньше возможностей публично высказываться, тем плотнее сжимается вот эта самая пружина протеста. И еще один момент, который, в общем, по-моему, отличает ситуацию в Ливии от ситуации в Египте и в Тунисе. И в Тунисе, и в Египте все-таки армия молчала. Она выжидала, у нее был какой-то свой опыт, она вела себя более осторожно. А в Ливии, ну, во всяком случае, по той информации, которую сейчас можно получить, военных, ну, буквально шатает. То они поддерживают Каддафи, то они не поддерживают Каддафи, то какая-то часть за него, то против него. Так что все вот с моей точки зрения, оно объясняется особенностями ливийского общества. И я повторяю, что я больше всего боюсь, что появятся какие-то племенные вожди. Возникает вопрос, уж поскольку мы проводим параллели между Египтом, Тунисом, Ливией, что будет дальше? Ну, вроде бы в отношении Египта более-менее понятно. Более-менее понятно, там некая коалиция, то есть там будет какой-то договор. Будет ли договор в Ливии? Это очень сложно, потому что должны между собой договориться три части Ливии, как минимум две ее
столице это Триполи и Бенгази, должна договориться Сахара, должны договориться племена, я почему-то не исключаю такой непонятный вариант, когда, скажем, через там, какое-то время, может быть, неделю, две, может быть, чуть подальше, будет собран общеливийский конгресс. Вот все они приедут, кто в военной форме, кто в бурнусах, и будут пытаться решить дальнейшую судьбу страны. А то, что Каддафи больше не будет, ну, если мы тут все ошибаемся, ну что ж, такое тоже бывает. Но я думаю, что его больше не будет.
Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, винит самого Каддафи во всех его бедах.
Полагаю, что он уже покинул страну, и что он либо на Мальте, либо уже дальше. Он очень долго разрушал ту базу, которая под ним была, которая была создана в начале Ливийской революции, потому что сначала он выглядел как антизападный политик, ну, по крайней мере, как национал-патриотический политик, отстаивающий антиколониальную позицию, независимость, общий арабский фронт и так далее. Но мало-помалу, и особенно после 86-го, когда американская авиация нанесла удар, в том числе по его дворцу, а потом его прогнулись в связи с делом Локерби, которое имело все признаки фальсификации со стороны Запада. И когда он прогнулся и сдал своих сотрудников спецслужб, после этого его режим был внутренне переформатирован, он превратился в очередного Саддама.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот скажите, пожалуйста, мне кажется, что критическая масса нищих людей превысила свой предел. И еще вопрос. Вот мы в Афганистан помогаем помощь, а теперь будем всем персидским странам, которые бунтуют, будем помощь оказывать. А как же у нас теперь цены повысятся?
Ну, пока рано еще загадывать вперед вопрос Якову Кедми. Вот пока сообщается как минимум о 233 погибших в Ливии. Чем вы объясняете такое большое количество жертв за всего за несколько дней волнений?
Ну, именно тем, что в Ливии оказалось, что сама власть или органы ее управления, не служба безопасности, не армия, они оказались недостаточно эффективны, и их выступления или их попытки подавить не достигли успеха. То есть народ не испугался, а когда народ начал выходить, причем там, как уже говорили, играет роль все внутренние факторы Ливии, они намного более сложные, чем в Египте, чем в Тунисе. И племенные, и географические, и родовые, и социальные, и прочее, то попытка Каддафи подавить это только выступлением части армии, вероятно, не все армии.
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Ливии обсуждаем с Виталием Наукиным, Яковом Кедми, Алексеем Малашенко. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 21.30. Российские железные дороги намерены эвакуировать персонал из Ливии. Сообщается, что в этой стране находятся 204 сотрудника компании и ее дочерних фирм. В Триполи продолжаются столкновения между противниками Муаммара Каддафи и ливийскими силами безопасности. По некоторым сообщениям, число погибших только за последние сутки превысило 100. В Петербурге суд освободил под залог в 300 тысяч рублей одного из лидеров арт-группы «Война» Олега Воротникова. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в суде выступят потерпевшие. Увольнение заместителя директора ФСБ России Вячеслава Ушакова не связано с делом о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье и терактом в аэропорту Домодедово. Об этом в интервью агентствам заявил представитель ФСБ. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании в Москве, заявил, что виновные по делу о незаконной организации игорного бизнеса в Подмосковье понесут наказание независимо от должностей. Двух раненых Кабардино-Балкарии московских туристов во вторник отправят на лечение в столичную больницу. Как передает «Интерфакс», по сообщению пресс-службы главы республики, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Они идут на поправку. Мосгорсуд вынес приговор по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Четверо подсудимых получили от 13,5 до 19 лет колонии строгого режима. Срок расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Минске в день выборов президента Белоруссии продлен на 5 месяцев. Обвиняемыми по делу проходят 42 человека. Один приговор уже вступил в силу. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в понедельник в Каир. Вы слушали краткую сводку новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуацию в Ливии обсуждаем с Виталием Наумкиным, директором Института востоковедения Российской академии наук, Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, не считает ливийского диктатора союзником Кремля.
Я, во-первых, не думаю, что он очень большой наш друг, хотя я к нему ездил не раз, разные переговоры там с ним вел, но Муаммар Каддафи, он друг сам себе. Поэтому если в развитии ситуации его снимут, да, или там спихнут, или как угодно уберут, это не будет означать ущерб для России. Поэтому я так думаю, что эта проблема будет скорее американская. Потому что американцы выстраивали систему взаимоотношений с Египтом, с Тунисом, с Ливией. Если они такую систему взаимоотношений выстроили с Ливией, наверное, как бы там мы многих вещей просто не знаем, наверняка там что-то такое есть, я просто в этом абсолютно убежден, то это, скорее всего, будет проблема американцев, а не России. Для России это проблема не будет. Это не наш друг.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер. У меня вопрос господину Малашенко. Вот вольные сыны пустыни взяли и поднялись. Видно, им роже надоело смотреть на этого диктатора. Хотя я не слышал, что там нищие, буквально половина страны. А у нас 21% за чертой бедности, да около черты, наверное, в два раза больше. И терпим. Это что это за арабская такая психология? 150 лет прошло после отмены крепостного-то права. Это что, рабство до сих пор, что ли, в крови-то? Вот скажите мне, спасибо.
Вы знаете, поскольку этот вопрос сам ко мне, я могу переадресовать его к нашему слушателю. Что же вы терпите, между прочим? Понимаете? Кстати говоря, в Ливии за чертой бедности живет примерно 30% населения. Сейчас довольно сложно объяснять, а что такое за чертой бедности жить в Ливии. Я там все время работал, это все видел. Ну, там действительно есть бедняки, но вот у меня такое ощущение, что у нас их там тоже достаточно. Поэтому вот то, что сейчас было спрошено нашим слушателям, это скорее риторический вопрос. Это вообще вопрос о том, а как события в арабском мире, и в Египте, и в Ливии, и в Тунисе могут повлиять и на Россию, и на все постсоветское пространство, в том числе на Центральную Азию. Вот этот вопрос сейчас очень часто задают. И ответ-то оказывается стереотипный, а никак. Но поговорят и разойдутся. Вот мне только что один коллега из Узбекистана рассказывал, что выступил президент Узбекистана Ислам Каримов и сказал, что вы что, тоже хотите вот таких событий, как в Египте? И якобы все дружно сказали, нет, нет, не хотим. Так что повторяю вопрос чисто риторически. Вот посмотрите на то, что происходит там, и думайте о том, что происходит у нас.
Вопрос Виталию Наумкину. А какова структура ливийской экономики?
Ну, ливийская экономика, она целиком замкнута на нефть и газ. Где-то они экспортируют в этом году 10 миллиардов кубометров газа из 15 добываемых, а нефть почти все, это где-то чуть больше 1,5 миллиона баррелей в день. Достаточно большое количество, чтобы, в общем, хорошо кормить 6,5 миллионов населения Ливии, и за чертой бедности официально живет там где-то 7.5%, но много вот этих безработных, почти 30%, но большая их часть, она как-то выживает за счет там семейного бизнеса, просто люди не работают, они числятся безработными, но помогают родственники, и как-то, в общем, выживают они. Поэтому там какой-то нищеты повальной такой все-таки нет. Страна полностью завязана на нефтегазовую сферу, и, видимо, где-то получают они сейчас, по-моему, там миллиардов 70 на этом экспорте, и могут неплохо жить. Ну, вот приключения и безумные проекты, которые осуществляло руководство страны, пока еще, кстати, никуда официально не ушедшее, я думаю, что Каддафи будет пытаться бороться до последнего, они, конечно, вот где-то поставили страну на грани, вот, за рамки вот этого благосостояния, которое могло бы быть, как часто, в общем, происходит в таких режимах. Ну, Европа, конечно, и Запад заинтересован в потоках этой нефти. Она вообще-то никуда не денется. Она будет продолжать поступать. И по большому счету, я думаю, никто там особенно не будет ломать копья из-за того, кто там будет править в этой стране. Нефть все равно будет поступать.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в этих революциях в Тунисе, в Египте и в Ливии хотелось бы узнать, каков процент участия, ну, если не процент, то каково участие пришлых людей, ну, не граждан этих стран в этих революциях? Спасибо.
Вопрос Якову Кедми. Допускаете ли вы какой-то элемент иностранного влияния на события на Арабском Востоке?
Нет, иностранного влияния нет. Фактически известно только два. Это то, что в Ливии использовали, часть наемников использовал сам Каддафи для подавления выступления населения, и то, что в Иране в составе подразделений Басиндж были боевики из шиитской организации Хизбалла из Ливана. Так это было и в последнем выступлении, то есть несколько месяцев назад, и также в этих выступлениях, которые были вчера, это было вчера и, вероятно, будут завтра. А сами эти выступления, само население, оно как бы оно реагирует на свое положение. То есть если вы посмотрите на все эти страны, их можно характеризовать одним общим качеством. В Ливии Каддафи правил около 40 лет, Мубарак правил 30 лет, Али в Тунисе 25 лет. То же самое положение в Йемене. То есть 20-30-40 лет назад была установлена определенная система власти, которая позволяла держать страну в каком-то стабилизационном положении, исходя из демографического, политического и состава населения, и главное его уровня образования. То, что произошло, естественно, сегодняшний Египет резко отличается от того Египта, который был 40 лет назад. И намного больше, выше урбанизация. И это не страна с полностью неграмотным населением, или почти полностью неграмотным населением, как оно было раньше. А в Египте 2 миллиона студентов, 800 тысяч заканчивают каждый год университеты, и у них нет работы. Аналогичная ситуация, то же самое происходит и в Ливии, и в Тунисе. В Йемене немножко другая ситуация. То есть почти по известной нам фразе, массы не могут жить по-старому, в первую очередь из-за своего образования и того, что называется большая деревня, то есть развитие связи со всем миром, интернет и прочее. А власти не приспособились и не могут жить по-новому. И тогда начинается кризис, и оказывается, что все эти режимы, установленные 20-30-40 лет назад, они намного более слабые, намного менее эффективные, также с точки зрения контролируемой ситуации, чем казалось им самим и чем казалось многим специалистам извне. И в сущности в Египте все дело пока решает армия, но я не уверен, что у армии достаточно будет сил, если волнение будет продолжаться, хотя сегодня это единственная реальная сила. В Тунисе никакой реальной силы нет, армия слабая, службы безопасности всегда были слабые. У Каддафи армия разваливается на глазах и растаскивается их личными и другими интересами, а его служба безопасности то же самое, они не помогают, знают уже искать выход из положения. Так что есть общие элементы в этих странах, но все-таки в каждой стране своя специфика.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», признает наличие российских интересов в Ливии.
У России есть, безусловно, экономические интересы в Ливии. Там достаточно активно работают и представители РЖД, и нефтяные компании российские, строительные компании. Поэтому, конечно, если в этой стране начнется полный хаос политический, еще с религиозным уклоном, что там, к сожалению, весьма возможно, то маловероятно, что Россия, да, собственно, как и все прочие, может там продолжать работать, если говорить о конкретных меркантильных интересах. Другое дело, что особых возможностей повлиять на ситуацию в Ливии, как и в других странах региона, у России нет. Их нет практически ни у кого, но все-таки у, скажем, Соединенных Штатов есть какие-то определенные рычаги. У России рычагов нет, и не думаю, что она как-то будет в этом участвовать на этом этапе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, замечательная картинка. Вдали вида катилась, представляя себе бедуина на верблюде с автоматом в одной руке и с айпадом в другой руке. Прекрасно. А вот вопрос такой. Так как все-таки это затрагивает, как вы говорите, совершенно достаточно разнообразные страны, но объединенные чем-то одним, потому что все эти революции докатились даже и до лидера, так сказать, Джамахирии арабской, который считал, что все его страшно любят. У нас тоже, кстати, лидер такой есть. Вот. Так правильно ли, что свободу они понимают совершенно в другом смысле, чем западная цивилизация? И богатство то же самое, отношение к богатству, особенно у этих как раз бедуинов, но совершенно другое. Я вот вспоминаю, когда мы в Афганистан, так сказать, входили, да, и, в общем-то, начало было достаточно, принимали довольно хорошо, и вот эти там люди, которые там жили бедно, но они достаточно были счастливы своей жизнью. А как только стали там внедрять социализм, когда появились политкомиссары, вот тут они достали сначала свои старые кремниевые ружья там с начала 19 века.
Вопрос Виталию Наумкину, я так понял нашего радиослушателя. Может ли наступить политический хаос в Ливии, если свергнут режим Каддафи, и может ли быть кровопролитная борьба за власть?
Ну, теоретически все может быть. Никто не гарантирован от политического хаоса. Ни одно государство в мире не гарантировано от того, чтобы распасться вообще, если распалась Чехословакия, если на грани распада находится Бельгия. Правда, мирно, спокойно, ну а кто может дать гарантии такому сложному государству, которое вообще долго находилось под очень жестким вот таким колониальным господством итальянцев и, кстати, относительно молодое государство. Ничего в этом нет удивительного. Может быть такой, конечно, хаос, но он, конечно, никому не нужен, по большому счету, и основным глобальным игрокам он не нужен, все заинтересованы, конечно, в стабильности, но совершенно очевидно, что все эти страны сегодня вступают в какую-то новую полосу развития, и таким, как прежде, уже как бы ни произошло, всякое может быть, какие-то рецидивы, так сказать, похожие могут диктаторские установиться снова режимы, но в принципе, как бы ни было, уже прежняя система политическая не может быть уже. Действительно, возникли совершенно новые формы массовых народных движений, которые сказали свое слово, показали то, чего хочет народ, и что он может. И в самом худшем варианте, я думаю, все равно эпоха перемен настала, и она будет продолжаться.
Вопрос Алексея Малашенко. Вот вы уже вспоминали, что работали в Ливии. Как, по-вашему, утратила ли Россия за эти годы свое влияние в этом государстве, или ей по-прежнему не безразлична ситуация в Ливии?
Да, я думаю, что чисто экономически, конечно, не безразлично. Есть какие-то материальные интересы, там дорога строится. Потом ведь у нас очень интересная сложилась ситуация в отношении, так сказать, экономики с Ливией. В свое время Путин поехал в Саудовскую Аравию, пообещал там построить железную дорогу, причем за бесценок. Потом он поехал в Ливию и тоже там пообещал построить, а когда саудовцы узнали, что он договаривается с Каддафи, то они тот контракт взяли и отвергли, потому что там Ливия и Саудовская Аравия – это как бы естественные враги. Так что, в общем, там экономические проблемы запутаны. Но я бы хотел еще добавить вот два слова тому, что говорил Виталий. В общем-то, вопрос, я бы сказал, немножко пошире стоит, но и побанальней. То есть вот жили себе, жили, так сказать, там, мусульмане, арабы, и вдруг на тебе демократия, глобализация и так далее. А нужно ли им это? Это тот вопрос, который все время обсуждается на разного рода и конференциях, и семинарах, и пишут, так сказать, на эту тему, но такое ощущение иногда возникает, что вот такая есть идейка, а вот навязывают им эту демократию, она им не нужна. Мне кажется, что то, что называется демократией, ну, так сказать, там чисто условно, я сейчас сам не хочу вдаваться в какие-то подробности, там, скажем, выборы, народовластие, от этого уже никуда не уйдешь. При всем том, что авторитарные системы свойственны для вот такого традиционного или полутрадиционного общества, либо они вынуждены меняться, либо они вынуждены уходить. И отнюдь не из-за происков там, ЦРУ, там, ГПУ и так далее, а в силу того, что в целом меняется обстановка в мире. Ну, появляется компьютер, он несет какую-то информацию, он там размывает общество, появляются там сетевые проблемы и так далее. Поэтому вот с этой точки зрения все три, ну не скажу революции, там перемена власти или там как хотите, они все как раз свидетельствуют о том, что наступает, ну не то чтобы новый этап, но какая-то эволюция старого. Все равно будут авторитарные системы, все равно будет полутрадиционное общество, но оно будет эволюционировать. И не из-за происков, а в силу объективных обстоятельств. И чем раньше поймут это, вот эту штуку, авторитарные традиционные режимы, ну, например, в Алжире, вот Бутефлике уже давно пора уходить, он умный человек, все-таки бывший министр иностранных дел, думаю, что он уйдет. Но вот так мне сама интуиция подсказывает, он сообразит, что лучше это сделать самому. Но аукнется это, может быть, не скоро. Может быть, совершенно каким-то извращенным способом, в том числе на постсоветское пространство. Потому что все время возникают какие-то параллели. Там у них, не знаю, Ливия, у нас Узбекистан. Там, конечно, о параллели достаточно примитивные и спекулятивные, но не возникнуть они не могут. И я считаю, что то, что произошло вот сейчас, это большое предупреждение для всех тех, кто думает, что можно жить по-прежнему, можно по 30 лет сидеть, можно выстраивать какой-то национальный путь развития и ждать, там, пока твой сын придет к власти и так далее. Вот это, по-моему, пока что на сегодняшний день, я не знаю, как будет в Йемене, в Судане, но на сегодняшний день, по-моему, это главный урок, который для себя должны взять, ну, так скажем, там, нынешние правители в мусульманском мире.
Владимир Исаев, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук, видит всю противоречивость ситуации в Ливии.
Ну, на мой взгляд, просто зависит от решимости Каддафи, насколько он дальше согласен убивать. Может устоять, потому что террор достаточно эффективен бывает. А может и не устоять, если особенно воинские части будут переходить на сторону тех, кто, так сказать, восстал против этого режима. Ситуация очень-очень неоднозначная, и самое неприятное, что в это сейчас начинают вовлекаться племена. Вот это уже серьезно, потому что они вообще, по-моему, мало кого слушают. И в основном интересуются и руководствуются своими мотивами, а не мотивами, скажем, государства. Поскольку Каддафи их в свое время обидел тем, что, скажем, по их землям, не спрашивая их, прокладывал нефтепроводы, ну, не он лично, естественно, а его режим, лишая тем самым их пастбищ привычных, поэтому племена достаточно серьезно могут сыграть роль в тех событиях, которые разворачиваются сейчас на территории этой страны.
Слушаем вопросы из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотел бы я спросить, как отразятся события в арабских странах и в том числе в Ливии на стоимости барреля нефти? Спасибо большое.
Уже, по-моему, отражаются, слово Виталию Наумкину.
Ну да, они отражаются, нефть подорожала, но пока ничего трагического не произошло, потому что, по большому счету, экономика стран, которые, в общем, казалось бы, пережили такие страшные события, она, в общем, сильно не пострадала. Пострадал туристский сектор, безусловно, но все, что работало, работает сейчас и в Тунисе, и в Египте, и, ну, с Ливией пока не ясно, Бахрейн, в общем, тоже там все пока работает. И, в общем, по большому счету, каких-то таких сверхпотрясений для мировой экономической системы и даже нефтегазового рынка не происходит.
Ну, при определенной ситуации, если, как говорится, все пойдет в разнос, то, конечно, это может серьезно сказаться на ситуации. Но прежде всего на нефтегазовом.
Вопрос Якова Кедми. Кто, по-вашему, следующий? Вот мы уже обсудили за этот месяц ситуацию в Тунисе, в Египте, сейчас в Ливии. Где еще ситуация на грани уже кризиса?
Если исходить из начальных элементов, которые были, то есть страны, в которых происходили быстрые изменения в демографии, в образовании населения, а с другой стороны власть не изменялась, то это прежде всего Марокко, Алжир. И самое интересное и самое значительное, что было в Саудовской Аравии, со всей другой сложной проблематикой в Саудовской Аравии, она намного более сложная, как и со стороны власти, и со стороны населения. Но если не говорить о Саудовской Аравии, то основные режимы, которые сейчас находятся под угрозой, это прежде всего Алжир, Марокко, продолжение даже в сторону Магреба, и неизвестно, чем закончится суета в Йемене, поскольку там есть и проблемы Южного Йемена, и проблема Аль-Каид и шиитов, и проблема племенная. В общем, все, что там было завернуто и завязано, неизвестно, как они выйдут из этого. Потому что, в конце концов, любая смута, любая революция заканчивается тем, что появляется какая-то решительная основная сила, которая и наводит порядок. Она может появиться после революции, вряд ли это появляется демократическим путем. Начиная с французской революции, кончая египетской, все шло именно по этому сценарию. Так что у нас еще много будет интересных событий на Ближнем Востоке. Я не уверен, что Сирия находится в неустойчивом положении. Власть Сирии довольно разумно контролирует ситуацию и эффективно пользуется своей силой, так что Сирия вряд ли будет, несмотря на пожелания многих других.
Слушаем вопрос из Зеленограда от радиослушателя Алексея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если в Израиле вероятность развития таких же событий, которые возникли в Египте, в Ливии, в других граничащих с ним, с Израилем, арабских странах. Спасибо.
Вопрос Алексея Малашенко примерно тот же. Кто, по-вашему, следующий? Иордания?
По поводу Израиля, я думаю, все-таки там такая система содержит и противовесов, что увидеть такие толпы на улицах просто невозможно. Это все-таки, ну, чтобы не обидеть других, это нормальная страна со своими демократическими традициями. Может быть, все что угодно, но вот толпы я не предвижу. А что касается по остальному миру, кто следующий? Очень хочется поговорить, поспекулировать, пообсуждать. Это сейчас наше любимое занятие вот для арабистов, для политологов. Но я просто хотел обратить внимание на одну вещь. Ведь режимы-то тоже не дремлют. Они же, так сказать, тоже глядят на то, что происходит, и как бы подкладывают соломку под свои ситуации. И в этом отношении, я думаю, что оппозиция, потенциальные революционеры в этой обстановке могут добиться, ну, достаточно больших уступок от властей. А конкретные кандидаты, ну, вот я уже говорил, что, ну, это, конечно, глупо звучит, но будь я на месте Бутефлики, я бы ушел сам. Вот, и Йемен. Йемен, ну, там тоже учитывают эту всю ситуацию, думают, как быть. Но в Йемене, помимо Египта, помимо Туниса, масса своих проблем. Если бы ничего бы не было ни в Египте, ни в Северной Африке, я думаю, что в Тунисе сам ситуация бы все-таки стала расшатываться. Ну, не сразу, но стала бы. И вот эти события каким-то образом смогут подтолкнуть. Не забывайте, конечно, про Аль-Каиду и про... Вот. И еще один момент, который у нас выпал из разговора, это симптоматично. Мы, в общем-то, пока что не видим радикального ислама. Мы его не видим, хотя та вот модель, о которой чаще всего говорится, она подразумевает, что социальный протест идет через ислам и так далее, и так далее. Пока мы исламистов не видим, это не значит, что они вдруг все исчезли. У меня такое ощущение, что они тоже обдумывают, как себя вести, просчитывают свои шансы, и если эти шансы появятся, то тут ситуация может несколько поменяться, но это вопрос уже будущего. Я думаю, там еще будем это будущее обсуждать.
Вопрос Виталию Наумкину. Как, по-вашему, выйдет ли еще на политическую арену радикальный ислам?
Ну, теоретически, да, может выйти. Конечно, радикальный ислам силен в отдельных государствах, причем не обязательно арабского мира. В Афганистане, в Пакистане. Но в арабском мире некоторые эксперты считают, что если произойдет нечто подобное в Саудовской Аравии, то как раз там радикальные исламисты, которые хотят свергнуть режим династии Саудов, как раз они-то и могут оказаться той силой, которая вот установит в стране некоторый режим, такой халифат. Вот это, может, единственное государство, где есть такая достаточно сильная группировка, опирающаяся на традиции. В Йемене я бы не преувеличивал роль Аль-Каиды, а из стран, которые коллегами здесь назывались, я бы сказал, что мне кажется, что несмотря на то, что у Марокко сегодня уже есть там демонстрации и определенные протестные настроения, мне кажется, там все-таки королевскую династию очень уважают, она сильно укоренена в населении, пользуется большим авторитетом и у арабского, и у берберского населения, и она вела борьбу за независимость во время колониального господства. Мне кажется, что там позиции короля сильны, если он сумеет нормально маневрировать и провести какие-то изменения в исполнительной власти, я думаю, что там вполне эта страна может устоять. Вот в Иордании, где две трети населения палестинцы, там все-таки будет сложно, и тоже многое будет зависеть от политического мастерства короля. Сегодня, правда, уже критикуют его супругу, королеву, но вот короля пока не трогают. А в принципе, конечно, предсказания сейчас делать очень трудно.
Да, вот сейчас по телевизору показывают, что в Ливии продолжаются уличные бои. Напомню, что даже появилась информация, что лидер ливийской революции, полковник Каддафи, бежал в Венесуэлу, но подтверждения этой информации пока нет. События в Ливии мы сегодня обсудили с Виталием Наумкиным, директором Института востоковедения Российской академии наук, Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, и Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Зачистка избирательного поля для «Единой России». На региональных выборах зарегистрировано 98% у движенцев парламентских партий, 41% от непарламентских и 60% независимых. Репортажи из Республики Коми, Тверской, Нижегородской, Тамбовской областей в программе «Время политики» 21 февраля в 22:07. Повторы в час ночи и в 15 часов 22 февраля.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.